мы этой программой продолжаем и заканчиваем рассказ об очередном диктаторе белого движения. Этот диктатор – это барон Врангель. Краткое содержание предыдущих серий для тех, кто первую часть пропустил, а может быть посмотрел, но это было неделю назад. А сейчас мы напомним, кто такой вообще барон Врангель. Краткое содержание предыдущих серий для тех, кто первую часть пропустил, а может быть посмотрел, но это было неделю назад. А сейчас мы напомним, кто такой вообще барон Врангель. Краткое содержание предыдущих серий.
Но он известный лидер белого движения, и он оказался фактически последним из лидеров белого движения, у которого был, как я считаю, все-таки шанс как-то закрепиться хотя бы на территории Крыма. О походе на Москву, о свержении власти большевиков, к сожалению, в 2020 году речи уже практически не могло идти, но как-то добиться с ними мира потенциально, конечно же, он мог. Но вот цепочка случайностей, о которых мы расскажем сегодня подробнее, не позволила этого сделать, хотя альтернатива, наверное, многим известна. Это произведение Аксенова «Республика Крым», где как раз-таки этот сценарий
Остров.
представлен, что белые остались, красные смирились под давлением международного сообщества, и дальше вот две России существуют: большевистская с центром в Москве, и вот это белая буржуазная с центром в Крыму. Ну, вот такой своеобразный получается русский Тайвань. И вот, ну, сегодня мы расскажем, соответственно, о том, как в качестве диктатора управлялся своими делами в Крыму Петр Врангель. А я вот, предваряя все это, еще раз вот хочу обратить внимание, насколько он отличался от прочих лидеров белого движения, потому что, ну, мы уже говорили, для таких вот империалистов, ну, с имперским, во всяком случае, сознанием людей, как Колчак, какая там независимая Украина? Это исключено. Этого не может быть. Или там Забайкальский край, уж тем более. Колчак, кстати, уроженец села Александровская, то есть под Санкт-Петербургом. И вот с трудом, наверное, он понимал, что это все территория Ингрид, Германландии. Тоже там может быть какая-то автономия. Потому что в лучшем случае, если он что и мог говорить о независимости Финляндии, то все это потом. Сначала покончим с красными, а вот потом учредительное собрание, Земский собор, наверное, будет рассматривать этот вопрос, может быть. То же самое Деникин. И Деникин-то, в отличие от Колчака, прожил еще потом достаточно длинную жизнь и все равно без конца повторял: единая и неделимая Россия, какое несчастье будет, если от нее хоть что-то отделится, все равно вот так и не смог все эти свои предрассудки перешагнуть, был категорически против даже автономии Украины, только русский язык, все это мы, вот как сейчас, да, вот все вот это несчастье. Мы один народ, это есть какая-то разновидность, но это не украинцы, а такие малороссы какие-то вот. И вот, ну, пусть дома там немножко говорят на своем не совсем правильном литературном языке, ну и все. Никакая это не отдельная нация, а уж тем более страны Балтии, ну вот это все Деникин тоже говорил, ну какая может быть Эстония, это просто смешно. И вот последним из этих лидеров белого движения оказался Петр Врангель. Еще у нас будет, правда, отдельный рассказ про Юденича, но он тоже не смог перешагнуть свой внутренний империализм. А вот как раз-таки барон Врангель легко мог идти на переговоры и с потенциальными лидерами потенциально независимой у Украины, и с лидерами других национальных движений. И, безусловно, он признавал независимую Польшу, независимую Финляндию, но до него, к несчастью, Колчак, Деникин и другие лидеры белого движения уже погубили всю эту историю. Ну и, соответственно, о том, как все это происходило уже под предводительством Врангеля в Крыму, мы и расскажем сегодня. И тоже еще раз повторимся, что это такой своеобразный тип хорошего диктатора, возвращаясь к традициям Древнего Рима, откуда вообще появилось понятие диктатор. У нас были программы именно про диктаторов эпохи Римской Республики, когда вдруг в государстве какой-то катаклизм, когда некогда рассуждать, принимать медленные, неторопливые решения в Сенате, выбирается человек, которому на ограниченное время предоставляются неограниченные полномочия, он имеет право судить, казнить, отправлять армии, отдавать любые приказы. Главное, чтобы сохранить государство. А потом снова он возвращает эти свои полномочия Сенату, правительству, а сам возвращается в частную жизнь. Ну вот Врангель таким примерно и был. Ну, правда, и Колчак, и Деникин тоже свою так роль видели, но по-разному, к сожалению, действовали. Ну и напомню, что мы расстались в прошлый раз на том, что Врангель и Деникин очень серьезно разошлись во взглядах, как надо воевать, какие были допущены роковые ошибки. Ну и вот после отставки Деникина, соответственно, у Врангеля вот эта возможность проявить себя и появилась.
Да, и здесь опять же, в качестве краткого содержания предыдущей серии, нужно напомнить, что Врангель не проявлял какой-то фантастической активности в борьбе за власть, он не стремился занять какой-то пост важный, он получил полномочия от своего предшественника Деникина, которого на последнем этапе активно очень критиковал.
Даже не совсем от Деникина состоялось собрание старших офицеров Белого движения, на котором как раз-таки Врангель не присутствовал, то есть он ни на кого не давил, никого не пугал, своим авторитетом никак не мог повлиять, когда вот эти собравшиеся люди сами решили, что мы должны полностью довериться Петру Врангелю.
Давайте я здесь еще напомню вам о том, что мы очень ждем ваших донатов. Нам очень нужна ваша помощь, поэтому посмотрите, пожалуйста, в описании программы. Там есть все способы, которыми вы можете нам помочь. Выберите тот, который вам больше по душе, и сделайте донат, пожалуйста. Для нас крайне важен каждый от вас перевод, потому что мы полностью зависим в своем финансировании от вас. Других источников финансирования у нас нет, и мы можем себе позволить только от вас эту помощь принимать и благодарить вас за каждый сделанный вами перевод. Большое спасибо и продолжайте в том же духе. Вопрос вам, уважаемые наши зрители и слушатели. Мы просили вас писать в комментариях о том, насколько вероятно вы считаете сам факт существования такого рода государства дольше, чем оно было в реальности. То есть, насколько вероятно то, что такая республика могла бы все-таки уцелеть. А сейчас хотелось бы об эмоциональном отношении спросить вот к этому несостоявшемуся российскому Тайваню. Вам жалко, что не получилось альтернативы СССР с русским населением, что не выстояло вот это вот крымское государство, самостоятельное под властью белых? Или вы не испытываете по этому поводу никаких особых эмоций, а может даже и рады, что хорошо, что так получилось? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях, а мы продолжаем.
Так вот, наступает, соответственно, этап, когда действительно Врангель становится полноценным диктатором, его приглашают. Он принимает это приглашение с некоторыми колебаниями. Почему? Потому что кажется, что вот-вот Крым будет захвачен красными, которые с севера напирают. У них огромные армии с десятками тысяч красноармейцев, больше 100 тысяч там группировка была. Одесса потеряна, Новороссийск потерян, причем, еще раз повторюсь, с катастрофическими последствиями для белых. И вот кто может удержать там на перешейке? Ну, там главное укрепление Перекопские, но были и другие. И там происходит, ну, некое такое чудо, наверное, Перекопе, потому что красные неоднократно штурмуют эти укрепления, преодолевают их, врываются на север Степного Крыма. И удивительным образом человек по фамилии Слащев, не самый, наверное, известный из белых генералов, умудряется каждый раз их отбрасывать и вытеснять обратно за вот эти оборонительные укрепления, переходя в контратаки или просто их громить, потому что выглядело все как совершеннейшая авантюра. Людей у него мало, в 10 раз меньше, чем у красных. И он принимает решение, в частности, вообще отойти от укрепления, ставить там только минимальные заслоны, но чтобы его солдаты, это все особенно когда зима еще была, или вот январь-февраль 2020 года, оставались в теплых домах гораздо южнее от основной линии укреплений, и когда красные прорываются, которым надо все равно идти пешком, которым все равно надо как-то ночевать в степи, а там еще были очень сильные морозы, нетипичные вообще-то для Крыма, но тем не менее. И, соответственно, когда готовые, выспавшиеся из тепла солдаты Слащева переходят в контратаку, неважно, что 10 против 1, конечно, они действуют совершенно иначе, более эффектно, чем замерзшие, замученные, уставшие красноармейцы. И все это действует поразительным образом. То есть вот удалось тогда отстоять в течение неоднократных атак красных. Крым, ну, правда, там со Слащевым потом все не очень удачно сложилось. Он после всех своих ранений неоднократно был ранен. Сам готов был возглавить любую атаку. Но вот обезболивающее какое, например, морфий, кокаин, ну вот он стал в итоге наркоманом, очень зависимым психическим. Но считается, что вот в экранизации булгаковской, это фильм «Бег», соответственно, вот генерал Хлудов, это вот такой прообраз и есть, который с выпученными глазами, у которого совершенно разрушен порядок дня, то ли он спит, то ли он не спит, но, может быть, с одной стороны беспощадный, а с другой стороны с какими-то вот своими припадками. Но на том этапе Слащев совершил просто вот фантастическое чудо. Просто потом невероятно все, уж извините, увлекся им. Он же потом, оказавшись в эмиграции, потом вернулся в советскую Россию, даже был амнистирован, стал преподавать. Существует очень любопытная байка, что вот он, бывший белый известный офицер, преподает в академии, как надо держать оборону, и рассказывает, как вот эти вот непутевые красные ничего не смогли с ним поделать. А у него там среди учащихся Будённый, который на каком-то этапе разозлился, выхватил там наган, хотел пристрелить Слащева, не попал, а Слащев спокойно говорит, нашел кого напугать, сколько у меня было ранений. Вот как вот Будённый стреляет, так вот он воевал. И вот дальше там начинает рассказывать. Ну, это такая полубайка. В итоге там один сумасшедший в 29-м году Слащева все-таки в Москве пристрелил. Но, возвращаясь, вот чудо произошло. И когда Врангель оказывается в Крыму, худо-бедно, это вот весна уже, да, 20-го года, но, тем не менее, вот угроза вторжения полчищ, да, многотысячных красных на какое-то время отступила. Более того, у красных же своя серьезная задача, особенно вот с лета 20-го года, потому что, ладно, там, с Крымом как-нибудь разберемся, там белые заперты, Одесса, Новороссийск наш, но есть важное дело отправляться на помощь немецкому пролетариату, тут вредит какая-то панская Польша, и просто надо, как это все безобидно всегда называлось, польский поход, не то чтобы вторжение, нападение, и туда были брошены основные силы, сотни тысяч красноармейцев, которыми командуют лучшие командиры, и вот получается, что на несколько месяцев Врангель получает реальную передышку, когда можно укрепить и оборону Крыма. Более того, пользуясь тем, что основные части красных ушли, оставив только небольшие заслоны, части белых выходят за пределы полуострова и начинают захватывать территории. Ну, это называлось Таврия или Новороссия у них тогда, но это все, что к северу от Крыма, тем более, что там вообще-то главная житница, тут тоже на всякий случай напомним, сам по себе Крым очень специфическая территория, где очень серьезные проблемы с водой. Большая часть полуострова пустынная и безводная, то есть там реально опасность голода очень серьезная. Опасность, ну, еще раз напомню, проблемы с питьевой водой очень серьезные, ресурсов нет. Поэтому, а житница вот она, вроде бы, рядом. Вот Дон, вот Кубань. Только надо бы либо переправиться Таманский полуостров, не получается, провалились там десанты. Ну, вроде как-то удалось проникнуть на север, и летом шло наступление там сравнительно благополучно. Но дальше, это август уже 20-го года, происходит уже чудо не на Перекопе, а чудо на Висле. Когда вот это успешно развивавшееся, ну, как казалось, в Москве Ленину наступление красных на Варшаву заканчивается полной катастрофой. Десятки тысяч красноармейцев убиты, до 100 тысяч человек оказываются в плену или интернированы, ну, потому что там рядом еще Пруссия, часть Германии. То есть все, огромной армии у красных нет. И надо срочно что-то делать. И одно из последствий, соответственно, этой катастрофы, то, что Ленин, как человек в этом плане тоже по-своему беспринципный, а с другой стороны решительный, может и с немцами капитулировать, может в конъюнктурных соображениях легко признать независимость Эстонии. Вот здесь он идет на любые уступки, соглашаясь заключить мир с Польшей после вот этой военной катастрофы. Причем новая граница, согласованная, пролегает гораздо восточнее, чем изначально планировалось, ну, так называемая линия Керзона. То есть, соответственно, вот вся восточная Польша, ой, восточная Белоруссия, восточная Украина оказывается в составе польского государства, и Вильнюс, южная Литва оказывается, все это Москва признала. И, ну, соответственно, полякам все они довольны. Чем дальше там, чем-то заниматься, зачем поход на Москву? Они все это уже проходили. С Деникиным мы тоже в прошлый раз рассказывали, мир свой заключили, а получается, у красных высвободились все силы для того, чтобы теперь наконец-таки разобраться с недобитыми белыми в Крыму. И вот в начале осени красные начинают направлять в сторону Крыма десятки тысяч своих частей для того, чтобы все-таки покончить с Врангелем. И здесь вот, ну, тоже вот коротко о том, что Врангель успел за вот время, которое им было отпущено. Я уже говорил, это не такой больной империалист. Он никогда не говорил, что за единую, неделимую, все вот, все будет наше. Он легко готов был идти на переговоры не только с украинским правительством, ну, с людьми, которые провозгласили независимость Украины, будем отдельно потом рассказывать, ну, в частности, с Петлюрой, например, да, он с Махно готов был вести переговоры, но они провалились, Махно не признал его, парламентеров убил, но, соответственно, Врангелю не страшно было признать, понятно, независимость Финляндии, понятно, независимость Польши, просто уже все заключили свой мир, Тартусские соглашения уже подписанные всеми, уже существует независимая Латвия, независимая Эстония, независимая Финляндия. Единственный потенциальный союзник Маннергейм к тому моменту уже отошел от политической активности, президентские выборы проиграл. Это один из немногих, кто понимал, что большевики обманут, нельзя им верить, и хорошо было бы Петроград взять. И подробнее мы расскажем дальше, когда про Юденича будем рассказывать, северо-западного белого диктатора. А пока что все это большие расстояния. И все переговоры Врангеля с потенциальными союзниками просто очень поздно. Белым не верят, особенно после того, что там творили и как отвергали, отрицали. Особенно вот Колчак, ну и ну, в значительной степени, конечно, Деникин тоже, который эстонское независимое правительство называл просто шайки бандитов и преступников. Вообще не понимал, как с ними о чем-то можно разговаривать, потому что это провинция Эстляндия, само собой. Кто такие эстонцы? Я не понимаю. Да еще и Пилсудского тоже. Пилсудский, начальник государства большого, ну, Польшу я имею в виду, нет, не понимаю, кто это такой. Это же не генерал какой-то, что это, а я с ним буду там о чем-то разговаривать. Ну вот, Врангель очень отличается, но время-то уже упущено, все это, соответственно, и еще его начинают всю его активность парализовать те, на которых и можно было бы положиться, те силы. Это французы и англичане, которые помогали оружием, которые могли со своим флотом очень серьезно оказывать, ну, в том числе и на оборону Крыма, потому что корабли с дальнобойной артиллерией, приближаясь к тем местам, где красные, там, правда, мелководье все, но где-то могли пригодиться эти британские военные корабли, ну, с помощью корабельной артиллерии, да, препятствовать наступлению красных на Крым. Но особенно англичане начинают ставить свои специфические условия так. Пора заканчивать всю эту вот гражданскую войну, надо приступать к переговорам. Это все очень напоминает нынешнюю ситуацию, когда вот украинцев пытаются заставить перейти к переговорам с Путиным. Ну как вот непонятно, что это все ложь и обман. Не может быть никаких мирных переговоров с Путиным, пока он существует, как с Гитлером в свое время. В лучшем случае обманет, а в худшем случае просто затянет время для того, чтобы снова начать уничтожать Украину до тех пор, пока ее полностью не уничтожат. То же самое было с большевиками. Но англичане очень серьезно давят, ну, ультиматумы просто ставят Врангелю летом 2020 года, так, садись за стол переговоров, давай как там договаривайся про Крым или еще какой-то способ, а то вообще ничего не дадим, ни оружия, ни продовольствия. А еще раз повторюсь, у Врангеля ресурсы ничтожные, в общем-то. И даже в этой специфической атмосфере, ну вот тут чуть подробнее расскажу, умудряется Врангель начать, наконец-таки, полноценные реформы, которые не делали ни Колчак, ни Деникин, хотя время у них было. В числе прочего, важнейшее, например, земельные. Да, крестьяне захватили много помещичьей земли, особенно в России все это было актуально. И он не откладывает этот вопрос до очередного собрания или не угрожает, что крестьян всех выгоним, порядок наведен. Он признает это как факт, что все, пусть крестьяне остаются, но это должны быть не спекулянты, а именно земледельцы. Если они эту землю обрабатывают, пусть она будет их, но они должны будут, ну там, путем переговоров, через местное самоуправление, что-то за это в итоге компенсировать владельцам, которым эта земля принадлежала, помещикам, собственникам, да, с помощью там какой-то доли урожая. Ну, в общем, схема придумана. И руководит всем этим у Врангеля выдающийся администратор, человек, который в свое время проводил реформу со Столыпиным, человек по фамилии Кривошеин, Александр, который в это время же был, ну, к тому моменту, когда Врангель стал диктатором Крыма, он был во Франции, но, тем не менее, Врангель умудрился с ним связаться, убедил его каким-то сложным путем в Крым прибыть, и вот любые полномочия, вот эти вот экономические, чтобы Кривошеин все, что мог, реализовал. А это прекрасный администратор. Еще раз повторюсь, ну вот в этом плане Врангель, ну, на недосягаемой высоте по сравнению с тем, что делали Колчак, очень ограниченный человек во многих вопросах, и Деникин, который вот с этим своим империализмом, про единую и неделимую, ничего не готов был обсуждать. Ну и все откладывать там до учредительного собрания или до земского собора, но времени нету, соответственно, у Врангеля, чтобы все вот это вот ощутить, чтобы были какие-то плоды вот этих вот реформ, потому что у себя, например, в Крыму он не боялся, что будут профсоюзы, ну, только чтобы все было без, чтобы не громили заводы, не жгли их. Вот, соответственно, 8-часовой рабочий день, ну, хорошо, но при этом, конечно, никакого произвола. При этом действовали партизанские отряды, в Крыму тоже все это очень мешало. Врангелю приходилось снимать верные части с севера Крыма, чтобы как-то с этими партизанами, ну, большевистскими, понятно, да, как-то с ними разбираться. Но, тем не менее, ну, катастрофа приближается. И здесь вот еще одна, конечно, исключительная заслуга Врангеля, за что, безусловно, мы его будем хвалить. Как только он прибыл в Крым, он сразу же объявил, что больше не допустит катастрофы, которая случилась с белыми в Новороссийске и в Одессе, и в некоторых других городах. Мы должны быть готовы, да, к эвакуации. Да, мы должны быть готовы к тому, что нам придется покинуть Крым, и мы должны позаботиться о каждом человеке, который не хочет оставаться с большевиками. И даже неважно, может, он и не воевал, но не хочет там оставаться. В итоге вот все это было предусмотрено. Это нужны корабли, это нужны запасы угля, это, ну, фактически расписание нужно. В каком порту, сколько кораблей, ну, портов в Крыму много, сколько тысяч человек на каждый порт вот распределить, чтобы люди знали, куда им прибывать и откуда должны отчаливать корабли, и чтобы во всем этом был порядок. И вот в этом плане Врангель безупречно подготовился. Это была очень четко спланирована, очень надежная операция по вывозу, потому что в итоге в ходе эвакуации из Крыма вывезли около 150 тысяч человек. Это не только офицеры, а члены их семей, гражданские, просто несогласные. И в этом плане, ну, можно только вот низкий поклон генерал Врангеля, а мог бы упрямиться и упираться, потому что были другие генералы, которые говорили, да нет, до последней капли крови, ну, хоть кого-нибудь там, да пристрелим из красных. Это вот как в фильме «Служили два товарища», там это персонаж Высоцкого говорит, ну, хоть одного красного убью там, и убивает, соответственно, ну, понятно, что там красных-то играют хорошие актеры. Янковский там, соответственно, был убит, а его товарищ это Быков. Такие все вот положительные персонажи, которым надо только сочувствовать, а дальше все вранье. Про то вот, про это бегство, когда Высоцкий там, ну, персонаж Высоцкого пускает себе пулю в лоб, потому что невозможно с лошадью на корабль сесть. Но вот этого в реальности не было.
Я единственное, что только перед этим еще раз напомню, что мы очень ждем ваших лайков и подписки на наш канал. Делайте это, пожалуйста, и донаты, конечно, тоже отправляйте. Все способы в описании программы.
Ну вот, чтобы закончить историю с этой катастрофой, с прорывом красных, потому что все было, ну, не совсем очевидно. Врангель был настроен скептически, но, тем не менее, десант какой-то красный с трудом могли организовать. В их распоряжении не было должного количества кораблей, да еще и боевых кораблей ни в Азовском море, ни уж тем более в Черном. Соответственно, по суше. По суше там достаточно узкие участки, которые имели укрепления там с древнейших времен. Ну вот это все Литовский вал знаменитый. Там не было бетонных укреплений, как это показано в советских фильмах. Но земляных хватало, там размещалась артиллерия, там находились гнезда с пулеметчиками, соответственно, и пустое пространство перед ними достаточно просторное, и еще была вторая линия обороны, и еще были отведены на небольшое расстояние воинские части, которые в случае прорыва красных должны были переходить в контратаку, опрокидывать их. И здесь вот до сих пор спорят, могли, не могли удержать. А потом, ну, мало ли как-то сложилось, Ленин махнул бы рукой, потому что начинается же, как мы знаем, вот уже 20-й, потом 21-й год, это голод в Поволжье, начинается масштабное восстание, например, восстание Антонова, это вот все Тамбовское восстание, это же кульминация его как раз конец осени 20-го года, к тому моменту, когда красные ворвались в Крым. В 21-м году начинается Карельское восстание, ну и вот, может быть, как-то бы Ленин и махнул рукой, но не удержали. И здесь вот, например, свою специфическую зловещую роль сыграли махновцы, которые были союзниками красных. И один из командиров Махно, про Махно будем подробнее рассказывать про это сейчас, по фамилии Каретник для украинцев или для русских Каретников, со своими кавалеристами сумел организовать прорыв на одном из участков, что очень красным пригодилось, но Каретникову просто не пригодилось, потому что в скорости его по приказу Фрунзе, командовал всеми красными частями командир Фрунзе, и Фрунзе не пригодилось, загадочно смерть, про него тоже мы рассказывали, и Каретникова очень быстро расстреляли, и вообще всех красных командиров, которые штурмовали Крым в составе вот Красной армии, если не сразу где-нибудь там, ну, Котовского достаточно быстро убили, ну, значит, доживет он, если до Большого террора, 37-й, 38-й, 39-й год, то сам себя признает врагом, преступником, и все равно будет казнен, запытан до смерти и расстрелян. Вот это у них, у всех такая судьба оказалась в итоге. Но там что, против чего не могли белые противостоять? Ну, соотношение сил 10 к 1 у белых и у красных, соответственно. Но красным же не жалко своих. Это вот мясные штурмы. Вот когда просто волнами идут красноармейцы, их расстреливают, их убивают. Идут новые волны, расстреливают, убивают. Ну, в итоге все-таки кто-то из них просачивается, кто-то из них преодолевает колючую проволоку по трупам своих предыдущих товарищей. Где-то им очень повезло из-за сильных морозов, потому что удалось форсировать Севаж, мелководная сравнительная часть залива Азовского моря. Но когда лед, соответственно, проще по нему проходить, еще ветер отогнал и воду частично. Но, в общем, белые не смогли удержать, но при всем при том, что красные прорвали эти укрепления, должны были ворваться в Крым, белые отступили очень организованно. Смогли оторваться, ну, там достаточно сутки, двое, да, чтобы вернуться, переправиться в южную часть полуострова Крым. И дальше спаслись практически все, кто, ну, все было распланировано, все было известно, из тех, кто хотел Крым покинуть, в том числе и вот те белые части, которые должны были сдерживать наступление красных, они успели, они имели вот запас этот в сутки, и одним из последних покидал Крым Врангель, тоже внимательно наблюдая, чтобы никого не забыли, никого не оставили. Дело было, конечно, добровольное, потому что тысячи людей остались, тысячи людей, ну, не все же там были, и даже из офицеров, которые воевали. Кто-то был раненый, хотя всех желающих раненых тоже эвакуировали. Но кто-то считал, что ничего не будет. Амнистию там обещали красные, но, правда, Врангель об этом не говорил, что впоследствии позволило красным рассказать, что, ну, они же не согласились на амнистию, поэтому что нам с ними жалеть. И дальше вот несчастье, это катастрофа, это крымская резня просто уже, которую возглавили Бела Кун, именем которого до сих пор в Петербурге, в Купчино, названа одна из улиц, и совершенно сумасшедшая Розалия Землячка, у которой тоже есть прообраз в экранизации, нет, не экранизации «Служили два товарища», да, фильм, где там такая сумасшедшая женщина все время говорит Янковскому: «Я узнала вас, вы пытали меня в контрразведке». А контрразведка, что-то такое из советских фильмов, такой катастрофический, ругательный, там работают одни живодеры, только расстрелять, только к стенке, и чуть не расстреляли там по сюжету свои же красные латышские стрелки. Вот, ну, тут какие-то эпизоды правдоподобные, наверное. Ну, так вот, потому что начинаются страшные расправы. Офицер, расстрелять член семьи офицера, расстрелять, не дай бог, из какой-нибудь буржуазии, просто прилично одет человек. Вот если ты не в лохмотьях, значит, тоже какой-то буржуй недобитый. И это ужасные массовые расправы вот с теми, кто в Крыму в итоге остался. Ну, а сам Врангель оказался в эмиграции, ну и вот последний этап его жизни, соответственно, потому что, опять-таки, в сравнении с Деникиным, как мы говорили, Деникин полностью отошел от политической жизни, стал писателем, стал публиковаться, мемуары писать, а Врангель сделал максимально все, чтобы эвакуированные части сохранялись в виде какой-то боеспособной силы. Но это отдельно там галлиполийское сидение, когда ну, там же были и фанатики, в том числе, что мы не расформируемся, мы будем ждать окна возможностей. Но там достаточно долго многие представители русской эмиграции, кстати, тоже очень поучительно, сидели буквально на чемоданах. Там что, не новости из России? То там восстание началось в Тамбове, то в Карелии восстание, то перессорились эти вожди, то Ленин смертельно больной. В 22-м году тоже, да, сейчас умрет, и все там, хаос начнется какой-то. Америка не признает эту советскую Россию, поэтому надо еще чуть-чуть перетерпеть, и вернемся, и заревем по-старому. И ничего не получилось. Соответственно, нынешним политэмигрантам должно быть поучительно. С массой проблем. Потому что должна принять хорошо бы какая-нибудь одна страна. Одна не приняла. Ну, значительная часть оказалась в Югославии, тогда называлось Королевство сербов, хорватов, словенцев, но не все. Кто-то оказался в Париже. Много людей приняли в Чехословакии, но в основном старались интеллектуалов. Кто-то остался в Турции, кто-то оказался в Северной Африке, кто-то еще в Харбине. Ну, распылилась, конечно, вся эта белая миграция, но, тем не менее, Врангель достаточно долго принимал участие во всех вот встречах, каких-то мероприятиях, чем страшно нервировал, конечно, даже красных. И вот до сих пор, соответственно, повод для конспирологов обсуждать, что с ним случилось, потому что он скоропостижно скончался, ему было всего 49 лет. Это, соответственно, 28-й год. Кстати, как ему пригодилось инженерное образование? Он же там тоже скитаясь по странам. Он, как и Деникин, совершеннейший бессеребренник, обладая на каком-то этапе безграничными полномочиями, имея в руках колоссальные ресурсы, он ничего себе на черный день не оставил. Работал он, как и у Деникина тоже, да, жена молодая, и инженером устроился в итоге в одной из бельгийских фирм, трудился, ну вот у него оставался денщик, денщику неожиданно приезжает брат из Советской России, друг туберкулез и скоропостижная смерть, ну, соответственно, все это повод обсуждать, не отравили ли его. А так как Сталин страшно нервничал, и как минимум часть белых генералов, ну, Кутепова, например, просто в средь бела дня похитили, привезли в Советскую Россию, ну, и все эти спецоперации НКВД, печально известны, продолжались, ну, может быть, что-то там и хотели с Врангелем поскорее расправиться. Ну, и вот, подводя итоги, да, хотелось бы в том числе и от наших слушателей вот это мнение услышать, был ли шанс. Если шанс был, то могло бы получиться вот некое подобие благополучного экономического Тайваня, который вот для Китая на каком-то этапе, конечно, стал кладезью и инвестиций, и технологий. Если бы не эти сумасшедшие коммунисты, которые до сих пор у власти в Пекине, может быть, все мирно бы и развивалось. Но нет. Ну а в принципе все придумал Аксенов, действительно, вот это интересное произведение, как альтернативная история, да, Республика Крым, когда белые там одержались, у них хайвеи, у них буржуазная страна, а где-то там на севере за Перекопом жутковатая Советская Россия, но это отдельное все. Ну и вот будет интересно в комментариях послушать мнение тех, кто нас сегодня слушал. Очень важная часть нашего повествования – это события, которые произошли через десятки лет после смерти барона Петра Врангеля. То есть он скончался уже в эмиграции, достаточно неожиданно. Еще раз повторюсь, конечно же, там были конспирологические теории, что его отравили. Это 1928 год, Брюссель, ему еще не было 50 лет, и вдруг вот скоропостижная смерть. Но он успел, соответственно, оставить распоряжение, оставить свое завещание, что хочет быть похороненным в Белграде, потому что там к тому моменту уже формировалось целое кладбище из бывших офицеров, бывших рядовых Белой армии. Больше всего как раз-таки этих людей приняла, но тогда еще это была не Югославская республика, а королевство сербов, словенцев и хорватов. Вот там, в Белграде, он и пожелал быть похороненным среди своих бывших подчиненных. И, соответственно, десятилетия там его прах находился. И вот наступают 2000-е годы. И, как мы в прошлой передаче уже рассказывали про Деникина в Москве, вспоминают о вот наших заслуженных деятелях, о борцах за единую и неделимую Россию. Правда, не страшно, что никуда не делись преступники типа Ленина или Сталина, тоже вот как ни в чем не бывало в Москве, торжественно похоронены. Ну так вот, но тем не менее эти инициативы, соответственно, уже путинской власти, нашли свой отклик в сердцах потомков Деникина, которые дали свое согласие на перезахоронение Антона Деникина в Москве со всеми почестями, со всеми торжествами. Понятное дело, что их и встречали, и устроили максимально торжественную церемонию. И кроме того, ну, мы про него отдельно не рассказывали, но упоминали его в рассказе о Колчаке. Еще один очень известный лидер Белого движения, генерал Каппель, тоже по-своему знаменитый, достаточно принципиальный человек, которого тоже перезахоронили примерно в это же время, тоже в Москве, но его останки обнаружили не сразу под Харбином, соответственно, тоже через много десятилетий после смерти. И тут история даже не очень известна, спрашивали его потомков, потому что его дети, сын и дочь и жена остались в Советской России, пережили тяжелые репрессии, но у него есть внуки и правнуки. Но так как его правнук примерно Каппеля, мой ровесник, и закончил училище ракетных войск, я не знаю подробностей, но не удивлюсь, фамилия у него Стольман, если вот он сейчас, как ни в чем не бывало, направляет ракеты против Украины, точно не знаю. Но вот никто, во всяком случае, из потомков Каппеля не возражал, чтобы его тоже торжественно перезахоронили в Москве. И все это знали и потомки Врангеля, которым все это рассказали. Ну, как было бы хорошо теперь вот всем вместе собраться. И здесь вот очень поучительная история, потому что внук Петра Врангеля, тоже Петр, но он, правда, по женской линии, то есть это сын дочери Петра Врангеля, поэтому у него другая фамилия, по отцу, но там сохранились у них русские дворянские корни. И он написал достаточно мотивированное письмо. Ну, для начала спасибо, конечно же, за такое предложение. А дальше, понимаете ли, в чем дело? Мой дед Петр Врангель был принципиальным врагом большевизма не по социальным признакам, не по классовым признакам, а потому что большевизм как явление несло несчастье не только России, а вообще всему миру. Вся вот эта идеология, вся эта система власти, она по сути по своей преступна. И да, я знаю, что больше нет Советского Союза, вроде бы теперь другое правительство в России, но не сделано главного, не состоялось суда, не состоялось никакого процесса над преступлениями большевиков, над преступлениями всей вот этой вот идеологической системы. Более того, как ни в чем не бывало, в шикарном мавзолее находится прах Ленина, идеологического организатора всей этой системы. Ну, мы про него тоже рассказывали, как про диктатора советского. Тут же рядом у Кремлевской стены похоронен Сталин и другие палачи большевизма. И не было никакого суда и над ними, и над их преступлениями. Поэтому время для того, чтобы отправлять на родину предков прах моего деда Петра Врангеля, еще не пришло. Более того, он же почему хотел быть похороненным именно в Белграде? Потому что там, ну, со временем там накопились тысячи могил из тех людей, которые тоже вынуждены были покинуть Россию, которые не считали для себя возможным какое-то сотрудничество с большевиками, были принципиальными противниками этого строя, умерли на чужбине, и получается, что ну, как будто бы вот Петр Врангель покинет свое воинство, да, только потому что ему предложили какое-то более привилегированное перезахоронение. Где-нибудь в престижном месте, какого-нибудь элитного кладбища в Москве. Но мой дед Петр Врангель был человеком, безусловно, принципиальным. И он бы сам такого не допустил. Поэтому большое спасибо, но мы отказываемся от такой чести. И здесь вот это, ну вот, слава богу, пусть и через десятилетие, ну, прошло уже, соответственно, больше века после того, как белые проиграли. И да, действительно, не то, что не были осуждены преступления пришедших к власти большевиков, а сейчас, как ни в чем не бывало, весь этот империализм чудовищный возрождается, поэтому, ну, можно только вот отдать дань должного внуку Петру Врангелю, который не пошел на все, что предлагали ему. Ну, там явно сулили бы любые коврижки, лишь бы он согласился на перезахоронение праха своего деда. И ну, печальная вся эта история с Деникиным и Скапелем, к несчастью, конечно же, сработала, наверное, на этот вот империализм путинский уже, путинской эпохи, когда сейчас за все за это расплачивается народ Украины, который, ну, Деникин не понимал, не воспринимал, не хотел думать, понимать, там, соглашаться на какую-то независимую Украину, переговоры какие-то вести, ну, равно и Колчак, ну, про Капеля мы меньше знаем, не оставили эти люди мемуаров.
Да, и на самом деле так получается, что есть памятники Врангелю, как минимум один памятник есть в Ростове-на-Дону, против него возражали местные коммунисты, на территории России, вот он, по-моему, один, а есть памятники Врангелю за пределами России, в том числе в Сербии.
Ну, тоже можем про это пояснить. Там очень непростая судьба многих вот этих памятников. Где-то они могут и сохраниться, как в случае с Колчаком, а где-то, так же, как в случае с Колчаком, и так же, как в случае с Врангелем, а особенно в случае с Маннергеймом, приходят какие-то наследники Сталина, устраивают там акции, местные власти не хотят с ними ссориться. Это, кстати, тоже, это упомянул в своем письме внук Врангеля, тоже Петр Врангель, когда написал, что «что я вижу? Из-за того, что не было процесса по осуждению преступлений ленинизма, большевизма, сталинизма, теперь по опросам множество россиян считают выдающимся деятелем Иосифа Сталина, этого палача, этого преступника, поэтому я не хочу, чтобы мой дед оказался похороненным рядом с ним и где-то там вот по соседству». Но это вот оказался такой принципиальный человек, к сожалению, редкое явление, потому что, ну, мы знаем там и потомки Романовых, не все, но некоторые тоже идут на сотрудничество с этой преступной нынешней путинской властью, обласканные и всячески, ну, про это мы рассказывали в предыдущем цикле о Романовых, несмотря на то, какие преступления совершили большевики, уничтожая Романовых. Но, опять-таки, суда-то же никакого не было. Это, кстати, еще и вот внук Петра Врангеля упоминал гонение на церковь, потому что генерал-барон Петр Врангель похоронен в православной церкви в Белграде. Опять-таки, 29-й год, когда продолжались эти чудовищные гонения на церковь, разрушение церквей. Все это делалось не просто с одобрения, а по прямому заданию большевистских властей. Ну, тогда уже лидером был фактическим диктатором Сталин, поэтому, ну, как можно вот это все условное примирение вдруг осуществлять? Невозможно.
А я еще упустил вот какой момент. Я упомянул тут памятник Врангелю в Ростове-на-Дону. Так вот он, оказывается, демонтирован был практически сразу после установки как раз по требованию КПРФ.
Ну
Вот
вот
такой
кто
финал.
Главный, вот кто на все может, оказывается, влиять. Потому что Компартия тоже не запрещена, потому что можно ходить с портретами Сталина, оправдывать любые его преступления, возлагать к его могиле около Кремлевской стене цветы. Ну, еще раз вот возвращаясь к судьбе Петра Врангеля, ну, действительно, невозможно представить, чтобы этот человек, если бы он был жив, согласился бы на захоронение себя рядом с могилами преступников и палачей большевистских.
Заканчиваем на этом нашу сегодняшнюю программу. Большое спасибо. Я напомню, что мы ждем ваших лайков. Подписывайтесь на наш канал и ищите нас в Телеграме. Мы там тоже есть. Там у нас что-то типа расписания и свои новости. Ну, в общем, будьте с нами. Мы будем с вами. Всего хорошего. До следующей программы. Здесь был петербургский историк Максим Кузахметов. Я Марк Нуждин. До свидания.
До свидания.